Но если пилот не мог покинуть рабочее место надолго, то остальные члены экипажа предпочитали отсиживаться в своих каютах, а точнее отлеживаться в гамаках, специально взятых именно для такого случая. Лежал и Кузьма, прибывший на борт «Крота» 6 мая в самый разгар тряски. Приняли его спокойно, если не сказать равнодушно, и лишь Оскар, попавшийся ему в коридоре, заметил со своей обычной самоуверенной ехидной улыбкой. «Бит ему не имется? Ну-ну, все впереди». Кузьма прошел мимо молча, словно не заметил генерала, хотя был готов задушить его голыми руками. С Хасидом они встретились в зоне отдыха, и безопасник, не ожидавший появления друга, поведал ему последние новости. Особенно тревожным было известие о странной атмосфере среди экипажа, практически отказавшегося заботиться о системах «Крота» и контролировать движение машины к цели. Даже Беата Полонска, женщина неукротимой энергии и любознательности, потеряла интерес к происходящему и проводила время в основном в своей каюте, нехотя откликаясь на вызовы. Кузьма предположил, что все это результат огромного психологического давления на души членов экспедиции, эффекта ожидания смерти, и Хасид с ним согласился, но легче обоим от этого не стало. И Лопара даже не поинтересовался, чем закончился их поход. То ли уже знал все от Оскара или директора УАЗ, то ли был слишком занят управлением и прокладкой курса. И это обстоятельство тоже не могло не беспокоить безопасника и его друга. Однако, что бы ни происходило на борту «Крота», аппарат по-прежнему упорно грыз плазму солнечных недр и продвигался к ядру, преодолевая каждый час примерно 3500 километров. 7 мая он пересек границу слоя ядерного возбуждения с температурой в 1,5 миллиона градусов, и вибрация в отсеках машины усилилась. Ходить по ее коридорам стало почти невозможно, позвоночник выдерживал не больше 0,5 минуты, а потом начинал нестерпимо болеть. Объяснил это явление Уве Хеслер. «Мы идем через зону высокочастотной плазменной турбулентности», — сказал он. «Турбулентность же вызвана образованием коллапсирующих каверн и плазмонов, плазменных волн различных типов, интенсивно взаимодействующих друг с другом». «Почему они коллапсируют, эти ваши каверны?» — вяло поинтересовался Хасид. Этот разговор состоялся после полудня 7 мая по интеркому. Все лежали в гамаках. «Каверны образуются из-за микроядерных взрывов», — обрадовался появлению собеседника доктор Хеслер. «В этом слое все время возникают очаги термоядерных реакций. Получается небольшой взрыв. В плазме возникает газовая полость с высоким давлением диаметром до 100 метров. Затем реакция прекращается, и каверна схлопывается, коллапсирует. В результате образуется волна давления, передающаяся со скоростью, намного превышающей звуковую, которая воспринимает наше защитное поле, а вместе с ним и корпус крота. А так как такие микровзрывы происходят часто, получается вибрация. И скоро она закончится. Как только мы пересечем границу Сахарова, границу слоя, за которым идет буферная зона, давление достигает 1 миллиард атмосфер, скорость движения частиц плазмы начинает превосходить фазовую скорость расширения каверн, частицы убегают от поляризационной шубы и образуются Т-солитоны, струи термоядерных реакций. Их всего 6 типов – альфа, бета, гамма, дельта, сигма и каппа. В альфа-солитонах происходит реакция слияния ядер углерода-12 с ядрами водорода, образуется азот-13 плюс нейтрино и гамма-излучение. Потом в бета-солитоне азот-13 распадается на... «Не так быстро, профессор», — остановил физика Хасид. «Голова плохо воспринимает информацию. Как долго нам ждать вашу буферную зону?» Хеслер помолчал, обиженный остановкой, потом сухо сообщил. «Не меньше 20 часов». Раздался чей-то стон, потом голос Гредоса. «Господа соларнавты, может, развернемся, да полезем назад, домой? Мочи нет терпеть!» Это заявление вызвало оживление у экипажа, послышались даже смешки и шутки, но непрекращающиеся гул и тряска заставили вскоре всех замолчать. Кротом снова завладела тишина. Кузьма включил внешний обзор и оказался внутри пузыря, окруженного сияющей оранжевой бездной. Видеосистема «Крота» работала отменно, подкорректированная специалистами после ходовых испытаний, и создавала эффект непосредственного наблюдения человеческими глазами происходящих вокруг процессов. Кузьма увидел лес ветвистых саксаулов, пересечение плазменных волн, более темных, чем основной фон недр Солнца, мерцание вспыхивающих и гаснущих звезд, термоядерных каверн, пробивающиеся откуда-то снизу, из глубин светила, переливчатые золотые языки огня, солитонные струи. А когда включался нейтринный телескоп, еще ниже или глубже проявлялась темно-бордовая крупноячеистая решетка, граница ядра Солнца, вечно кипящего термоядерного котла. До него оставалось еще 300 тысяч километров пути, почти 3,5 суток. Где-то там, в невообразимой плавильне, торчал футбольный мяч дьявола и делал свое черное дело, поглощал плазму и охлаждал солнечное ядро. Вибрация пошла на убыль раньше обещанного Уве Хеслером срока, спустя 16 часов. Объяснялось это просто. Командир крота и пилот увеличили скорость движения аппарата, и он преодолел слой высокочастотной плазменной турбулентности быстрее. Правда, при вхождении в буферную зону с ее солитонными струями вибрация полностью не ушла, просто стала ультразвуковой. Слух лишь изредка улавливал тонкие пронзительные свисты и писки стен помещений, но терпеть эти звуки было несравненно легче. Хотя и возникало сомнение в прочности корпуса машины, терзаемого непрерывной дрожью. Хасид стал исчезать из своей каюты, не сообщая Кузьме, чем он занимается. Оживились и другие члены экипажа, потянулись в общественные места, в рубку и в зону отдыха с бассейном. Начал выходить в люди и Кузьма, стараясь избегать встреч с Оскаром.